Господь, наш Бог, наш Отец. Это великая тайна, в которую мы хотим вникнуть, понять, разобраться. Это тайна Твоей любви к нам, каждому из нас. Той любви, которая открылась на Голгофе. Когда люди поносили Тебя, когда они смеялись в Твою сторону, когда они говорили: других спасал, себя самого спаси. А Ты молился и говорил: прости им, Отче, ибо не знают, что делают. И это есть непостижимая тайна. И тогда, когда эта любовь наполняет и нас, и мы в состоянии эту любовь проявлять друг к другу в семье или в обществе, или на работе, или в церкви, то мы тогда начинаем понимать эту тайну, тайну Твоей любви, Твоей благодати, Твоей милости, Твоего прощения. И поэтому Павел мог сказать: «О бездна богатства и премудрости и ведения Божия». Господь, мы благодарны Тебе за эти встречи, и мы благодарны Тебе и за этот вечер. Мы благодарны Тебе за это маленькое небольшое помещение, что мы можем собираться, и Александр под Твоим влиянием передает нам тайны Нагорной проповеди. Господь, наша тема сегодня – это тайна счастливых. Благослови его. И снова коснись уст его, сердца его, сознания его. Вложи мысли, слова, идеи в его сердце, чтобы он мог передать это нам. А нам дай хорошую атмосферу и хорошие открытые сердца. Мы просим об этом во имя Твоей пролитой крови. Аминь.
Друзья, я вот сидел и думал, что я уже 10 дней борюсь с преподавателем в себе. Вы помните, я вам говорил, что у меня внутренний таймер настроен на 1.5 часа. Ну, да. Да, и я уже чувствую, что я начинаю перестраиваться, я сейчас начинаю переживать. Я возвращусь к преподаванию. Представьте себе картину. Лекция 1:30, а 40 минут отпреподавал и сказал, и все. Да, вот. Я даже вот это, мне ребята подарили, ну, такие, как тут часы есть, я тут даже вот поглядываю, но они тоже плохо помогают. Хорошо. Я очень рад сегодня видеть Сергея. Вчера его не было, и я так где-то внутренне переживал, думал, ну где же Сережа? Вот нет, вот когда рассказываю, посмотрю, и на душе хорошо становится. Но Сергей вчера внука отвозил домой, а сегодня уже есть и вместе с нами. И сегодня мы обратимся вместе с вами к еще одному отрывку Нагорной проповеди. Очень известные вам слова, и слова, которые многие люди не то что неверно понимают, а неполно понимают. Из-за неполного понимания этих слов даже у христиан возникают вопросы и даже возникают проблемы. Давайте мы их прочтем. Итак, Евангелие от Матфея, 7 глава, с 7 по 11 стихи. «Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его просит у него хлеба, подал бы ему камень? И когда попросит рыбы, подал бы ему змею? Итак, если вы, будучи злые, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим в Него. Вы видите, что первый смысл, первый слой, который мы можем увидеть поверхностно вот в этих словах, и он верен, заключается в том, что Христос призывает тех, кто последовал за Ним, доверять отцовской любви и быть настойчивыми в молитвах. Лука, по-видимому, был, может быть, он был более внимателен, когда слушал Нагорную проповедь, потому что прежде вот этих слов о неотступном прошении Лука в своем Евангелии помещает притчу о друге, который пришел к другому другу, стучал к нему и просил у него хлеба. Ему нужно было накормить гостя. Давайте мы вспомним эти слова, чтобы этот библейский контекст более полно увидеть, отрывка, к которому мы сейчас обратились. И я думаю, что он зазвучит в наших сердцах лучше, красивее, полнее. Итак, читаем эту притчу. Обратите внимание, в 11 главе Евангелия от Луки записано учение Иисуса Христа о молитве. В первых стихах Иисус молитву «Отче наш» говорит. Лука записал эту молитву. И дальше Иисус продолжает разговор о молитве. И вот эта притча о друге, эта притча тоже о молитве. Читаем. 5 стих и далее. «И сказал им, положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему, «Друг, дай мне взаймы 3 хлеба, ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему». А тот внутри скажет ему в ответ, «Не беспокой меня, двери уже заперты, и дети мои со мною на постели, не могу встать и дать тебе». Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его встав, даст ему сколько просит». И вот дальше, после этих слов, с 9 стиха начинаются те же самые слова Иисуса Христа, которые мы прочитали в Евангелии от Матфея. Но там есть маленькая деталь, есть маленькое отличие. Вот в этих словах призывы просить, стучать, искать. Но мы к ним обратимся позже. Сейчас только посмотрим на притчу. Один этнограф, этнограф – это люди, которые изучают другие культуры. Он так описывал обычаи палестинской деревни. Вообще в палестинской деревне 1 века нашей эры люди во времена Христа, они жили взаимовыручкой, поддержкой. Жило село, община. И такая ситуация была немыслимой, чтобы кто-то не мог встать и оказать помощь. Или мог встать и не оказать помощь. Поэтому, по сути дела, Христос преувеличивает, Он пытается обратить внимание слушателей и показать, я вам сейчас приведу невиданную, неслыханную историю. А вы послушайте ее, и вот в этой истории есть очень важный урок. Вы знаете, что в палестинской деревне очень часто люди, кто вырос в селе, тут уже есть пожилые люди, вы знаете, в Средней Азии работать начинали когда? Утром до солнцепека, а потом работали вечером, когда жара спадала. И вот этот вот многодетный человек, он лег спать. У него было много детей. И мы читаем, он говорит, дети со мной на постели. И я представляю себе, и в России тоже, как вы в Германии себе представляете, дети со мной на постели. Кровать, перина, простынь, мягкие подушки. Нет, одна комната. Земляной пол, циновка или какая-нибудь солома лежит. И все вот так покотом. Есть такое русское слово? Вот так вот все. Лежат. Вся семья на полу улеглась, отец, мать и с десяток детей. Штабелем. Ну, пусть штабелем. В Украине говорят покотом. Ну, ладно. Мама моя еще спала на земляном полу, на соломе. Стелили солому, мама рассказывала мне, и говорили: да, у нас вот такой слой соломы. Чем толще соломы слой могли насыпать, тем считалось богаче. Говорили: а у царя вот он спит, соломы до подоконника. Во какой царь богатый! То есть, вы представили себе картину. Электричества нету. Светильник уже задули и легли спать. Кромешная южная ночь, темень. И кто-то тебе стучит в дверь. И понятно, этот хозяин говорит: отстань, я уже лег. Я сейчас начну искать тебе хлеб, передавлю всех своих детей. Но Христос говорит: слушайте, даже если не по дружбе, то по вот этой вот нахальной неотступности встанет и даст. Хотя вы знаете, что и так встают, дают. Но если его что-то вот так посмотреть, то встанет и даст. Поэтому он говорит: тем более Отец Небесный, если будете просить, даст вам. И я думаю, что когда вы слышите эту притчу, вы вспоминаете еще одну притчу. О вдове, которая у судьи неправедного просила. И вот снова же, там же не было судов. Встать, суд идет, судьи в мантиях. Вот снова же, те, кто из Азии, они знают, что такое бай. Или бабай. Да? Вот толстый обычно, отъевшийся, раскормленный взятками чиновник, окруженный челядью, слугами, которые тоже хотят, чтобы им что-нибудь дали. И вот рассказывает, что как судебные дела решались, в каком приоритете. Приходил этот чиновник в деревню судить. Собирался народ. И кто больше даст, тот первым проходил. И на его стороне была польза, решение. А вот эта вот бедная вдова ничего не имела. У нее вообще ничего. Единственное, что она могла. А представьте себе, суд шел целый день. И что могла делать эта бедная вдова? Она могла кричать только, надоедливо жужжать на ухо этому чиновнику, этому судье неправедному. А что ей оставалось делать? Только кричать, и все. И вот судья говорит: ну вот она уже достала. Поэтому давай решим ее дело. И Христос говорит: слушайте, если судья неправедный не мог не откликнуться на эту просьбу, то тем более Отец Небесный откликнется. И вы меня сейчас сидите, слушаете и думаете: Лисичный, ты куда клонишь? Ты что хочешь сказать? Что нужно требовать у Бога? Мы... Это что-то не то. Да, а вообще-то каждый из нас знает, что вот есть же то, о чем просишь уже очень давно. А он не отвечает. Ну так, по крайней мере, мы говорим. Я вспоминаю одну историю, есть замечательная книга, такая вот, можно посмеяться просто, очень добрая, называется «Сокровенный дневник Адриана Пласа» о христианине-простаке. И вот он прочитал книжку, где автор убеждал, что если будешь неотступно просить, горы будут сдвигаться по твоей просьбе. Главное – напрячься и веровать. И он сказал себе, я вот попробую не с горы. Он закрылся утром у себя в комнате, положил на стол скрепку и именем Иисуса Христа повелел ей сдвинуться. Но он решил, что на гору у него веры не хватит, но на скрепку, может быть, пойдет. А скрепка не двигалась. Он говорит, я еще раз ей повелел, она не двигалась. Он говорит, я тогда стал шипеть на нее, ругать ее и угрожать ей карами небесными, если она не сдвинется. И вот в момент этого шипения и угроз жена за дверью с сыном стояли. Но они подумали, что папа, что-то с ним случилось. Да, то есть мы все вот читаем эти слова и думаем, ну вот ты, Господи, говоришь, проси и дам. Подтверждаешь это притчами, проси и дам. Я лучше вот этого вот человека, который хотел спать, не хотел вставать. Я лучше неправедного судьи. Внутри вот этой слов, которое мы прочитали, тоже маленькая притча. Иисус говорит, я лучше, чем земной отец. Ведь земные родители дают хлеб, а не камень. Дают рыбу, а не змею. Дают яйцо, а не скорпиона. Я лучше. И мы думаем. Но странно. Ну да, я понимаю, что ты лучше. А что-то вот в жизни прошу. А не то, что хлеба, даже и камня не дашь. И вот здесь первое, с чего нам надо начать, чтобы пойти дальше. То есть мы все понимаем, что просьба, просто просьба, вот неотступная просьба, это не самое главное, что хотел сказать Христос. Вот эти притчи, которые мы сейчас с вами рассмотрели, о друге и о бедной вдове. Вот что объединяет бедную вдову и друга, просящего хлеба? Так, а еще что их объединяет? Нужда. И мы сейчас возвращаемся к тому, о чем мы с вами говорили не раз. Их объединяет нищета. И снова же первое блаженство. Блаженны нищие духом. Вы помните, что мы с вами говорили уже не раз в Нагорной проповеди, Иисус затрагивает тему молитвы. Когда придешь к жертвеннику, оставь жертву твою. Так не пойдет. Не будь в молитве, как лицемер. Смотрите, как много времени, места Иисус молитве дает тут на горной проповеди. Когда молишься, не будь как язычник. Когда молишься, ты должен понимать, что тебе необходимо простить, ты должен искать прощение не только, чтобы Бог тебя простил, но и для того, чтобы простить своего ближнего. Если не будешь искать духа прощения, то твоя молитва идет впустую. И еще о чем мы говорили, в основании молитвы что лежит? Нищета. Нищета духа. Бедная вдова кричала из своей нищеты. Друг пришел. На этот момент тот тоже был нищим, у него не было хлеба. И вот когда человек оказывается в нищете, чувствует себя нищим и беспомощным, когда кажется, что вот все против тебя, и у тебя нет никаких, ты не находишь в себе никаких внутренних ресурсов для того, чтобы решить обрушивающуюся на тебя беду, проблему, тогда ты можешь опустить руки и отчаяться. Был когда-то один очень умный, интересный, неоднозначный мыслитель. Сёрен Киркегор. Киркегор, может быть, слышно. Ну ладно. У него есть одна мысль, он говорит, отчаяние. Вот говорит, когда Лазарь умер, Христос сказал, это болезнь к смерти. Но он сказал, отчаяние – это болезнь к смерти. И очень часто, когда мы находимся в состоянии ничтожества и нищеты, когда мы воем от боли, потому что мы в страшном жизненном тупике, можно отчаяться. И можно замолчать. Христос, вот эти вот слова «просите, ищите, стучите, молитесь, потому что Господь добр», обращает первую очередь к нищим. Их могут понять только нищие. Только те, кто поняли, что у них ничего нет. И вот Христос специально дает это учение, потому что понимает, что у Его детей будут моменты, когда будет казаться, что уже все. Все. И вот в эти моменты можно отчаяться, ожесточиться и перестать говорить с Богом. Уйти в свою проблему. Как у нас говорят, замкнуться в своей беде, в своей боли, в своей проблеме, внутри себя. Замкнуться и перестать молить Господа. И вот Христос хочет, Он хочет этого, потому что Он сказал, блаженны нищие духом, но Он хочет, чтобы наша нищета была активной. Поэтому Он говорит, когда ты оказываешься на самом дне, проси все равно. Стучи все равно, ищи все равно. Даже когда фундамент ушел из-под твоих ног. Есть в 68-м псалме, в немецком 69-й, да? Есть такие вот слова. Давид говорит, Господи, я погряз в глубоком болоте и не на чем встать. Чувствуете, какой образ? Переживали, наверное, в своей жизни такое. Ты чувствуешь, что тебя засасывает болото, а опоры под ногами нет. Трясина. И вот Христос говорит, даже тогда, когда эта трясина дошла до шеи, даже тогда, когда кажется, что все, продолжай кричать. Продолжай молить. Не перестань верить, что Отец твой Небесный благ, и Он продолжает тебя слышать. И вот здесь каждый из нас вспоминает свое болото, свою трясину. Самое страшное для нашего Отца, не то, что мы спотыкаемся, не то, что мы падаем, не то, что мы согрешаем, а то, что мы перестаем с Ним говорить. Самое страшное для Него – это молчащий ребенок. А иногда, согласитесь, когда больно, когда ты обижаешься на Бога, тебе не хочется с Ним говорить. И что происходит тогда, когда... Вот идем дальше. Почему Христос говорит, продолжайте просить, продолжайте просить. Продолжайте говорить с Ним о своей боли, о своей беде, о своей нужде. Почему? Потому что когда человек начинает молиться, когда он начинает говорить, он начинает меняться. В молитве сердце человека приходит в согласие с Богом. Когда ты с Ним говоришь, в первую очередь меняешься ты. У одного моего знакомого, который сейчас пресвитер церкви, диалог с Богом начался, когда он висел на заборе. Семья у него была верующей, а он страшно пил. Был хорошим мастером, и вы знаете, как в России в советское время рассчитывались. И очень часто мастера были алкоголиками. Когда он пьяным приезжал домой, жена выходила, и дети выходили, его встречали и вели в дом. А тут он приехал домой, нагнулся через забор для того, чтобы изнутри открыть калитку. Потерял равновесие и так и повис. Ну, там не колья были, там ровное было, он не проткнул его забор. И так и повис. И вот в этот момент, когда он висел на заборе, ему пришла мысль. Посмотри, до чего ты докатился. Ты уже даже своим родным перестал быть интересен. Раньше выходили, тебя встречали, а сейчас вот висишь, как тряпка на заборе. Никому не нужный. И там, пьяным, этот человек начал говорить с Богом. Он стал с Богом говорить и говорить, Господи, я уже все. Ты смотри. Если ты меня не спасешь, то все. Я же еще до худшего состояния дойду. И вот с того момента, с висения на заборе, в пьяном виде, когда он начал говорить с Богом, началось его восстановление. Сейчас, я говорю, это пресвитер в одной из общин. Но так бывает. Поэтому Христос говорит, просить, стучать, искать крайне важно вам. Умолкните, утоните. Но кроме того, Он хочет сказать, что в молитве начинает происходить не просто изменение самого человека, происходит переоценка ценностей. Вы знаете, очень часто люди прочитывают эти слова и говорят, «Господи, по обетованию Твоему дай мне новенький Мерседес. Я же не прошу у тебя, ну, чего-то плохое. Господи, согласись. Я же прошу у тебя хорошее, а ты, отец, даешь детям своим благо. Что, тебе жалко? Ну, дай. Я до 30 лет жену просил. До 30 лет жену просил у Бога. Я ж был, ну, как бы, ну, мне с девушкой было познакомиться, ну, невероятно трудно. Я же вам рассказывал, как я с женой объяснялся в любви. Ну, а вообще, я мог приехать в какую-нибудь общину, мне девушка нравилась. Но если я ее не знал, вот просто подойти познакомиться, это лучше, проще было под землю провалиться. И я говорил: Господи, ну вот ты согласись. Ну, я с ним говорил на эту тему. Я ему говорил: Господи, согласись. Я в 27 лет стал пастором. Ну, надо ж пастору жена. Правда? Ну, дай. Я же тебя неплохого прошу. Ну, и 27 лет, ну, уже даже если бы не пастор был, то пора. Не давал. И вот когда потом я начал как мой один друг сказал, говорит, одном моем друге сказали. Он говорит, женатый один человек, а другие, которые недавно женился, о нем сказали. Ну, говорит, Сережа стал как один из нас. Вкусил и добро, и зло. Да. Я понял, что Господь все эти годы готовил меня к семейной жизни. И я иногда говорю своей жене: знаешь, если бы я женился на тебе в 27, мне тебя жалко. Потому что Господь слышит наши молитвы, сострадает нам в нуждах наших. Но Он понимает, что Ему нужно приготовить нас для того, чтобы мы могли принять этот дар. И этот дар не убил бы и не разрушил бы нашу жизнь. Когда мы своевольны и требуем дары, и сами ищем эти дары, которые нам кажутся необходимыми, но мы не готовы их принять, они превращаются для нас не в благословение, а в проклятие. Знаете, как Клайв Льюис однажды сказал, я, по-моему, уже цитировал эти слова, одни люди говорят Господу: да будет воля Твоя. А некоторым людям Господь говорит: ну что ж, да будет воля Твоя. Сегодня я прочел одно высказывание Симоны Уайль, это известная писательница французская. Она сказала: самое великое несчастье выйти из борьбы с Богом победителем. То есть самое великое несчастье – довести Бога, чтобы Он сказал: ну, пусть будет Твоя воля. Самое страшное – это наша своеволие. Так вот, смотрите, когда вы начинаете с Богом, крича в своей нищете, моля Его, умоляя Его о присутствии, о том, чтобы Он спас вас из той беды, в которой вы оказались, когда вы начинаете с Ним говорить, вы меняетесь, вы становитесь другими, ценности ваши меняются. Ваша жизнь приходит в согласие с Божьей волей. И проходит время, и вы начинаете понимать, что когда Господь дает, Он дает всегда в самое лучшее для нас время. Но это касается жизненных благ, и Господь понимает, мы в этом мире, мы нуждаемся, ну, без этого никуда. Но посмотрите, какую коррективу вот в эти слова, которые записаны у Матфея, вносит Лука. А ну-ка, знаете, вот в детстве была такая, как игра, что ли, две картинки, и надо было найти отличие в них. И в чем там отличие? Чем отличается? Одно отличие, самое главное, найдите вот в этих двух одинаковых высказываниях у Луки и у Матфея. Одно отличие. У Матфея и у Луки эти слова написаны. Да. Чем отличаются слова Иисуса в Евангелии от Луки и в Евангелии от Матфея? Так. Да, а вот, найдите то отличие, которое я хочу, чтобы вы нашли. О, да, спасибо. Сестра Татьяна? Да. В Евангелии от Матфея Христос говорит, тем более Отец ваш Небесный даст вам благо просящим у Него. А в Евангелии от Луки Христос говорит, тем более Отец Небесный что даст? Святого Духа, просящему Него. И очень хорошо, когда мы вот так прочитываем эти слова. И Господь так мудро построил Библию, что мы можем увидеть благость Господню с разных сторон. Матфей подчеркивает, Господь озабочен вашей жизнью, вашими повседневными нуждами, вашими потребностями. Он любящий Отец. И поэтому просите, ищите и стучите. Но будьте готовы ждать, терпеть и согласовывать свою волю с Его волей. А Лука говорит, ищите, просите, потому что Господь хочет дать вам Духа Святого. Понимаете? И вот мы прочитываем Духа Святого. Вы знаете, я долго так читал. Я иногда так думал, Господь хочет послать мне посылку, на которой написано «Святой Дух». От Господа лисичному АА. Слушайте. А ну-ка давайте чуточку вдумаемся в эти слова. Вот Лука говорит о чем? Чего же Отец Небесный хочет дать? Себя. Никакую там частичку. Не просто какой-то дар. Он говорит, если вы в своей нищете неотступны, и вы продолжаете говорить и говорить с Ним о своей нищете, о своей беде, то рано или поздно вы придете к тому, что вы скажете, Господи, мне ничего не нужно, мне Ты нужен, и больше ничего. У кого было хорошее детство? Ну, или мы представляем себе хорошее детство? Представьте себе девочку или мальчика 3, 4, 5 лет, которая находится на руках у отца. им что-то нужно, они о чем-то переживают, когда ты на руках Отца, то ты знаешь, что у тебя есть все. Поэтому написано: тот, который сына своего не пощадил, как с ним не дарует нам и всего. И поэтому, когда в нищете мы просим, ищем, страдаем, не понимаем, но не отступаем от Него, в нищете, тогда мы получаем самое великое, самое то, почему тоскует сердце наше. Мы получаем Его. И вот теперь жены, которые молятся о своих мужьях, дети, родители, которые молятся о своих детях, вы должны понять, что когда вы молитесь, и ваш муж, ваш ребенок, ну, не обращается, Господь ведет, Он слышит вашу молитву, потому что Он любит ваших любимых больше, чем вы их любите. Он радуется вашей молитве, но когда у вас есть вот эта боль, с которой вы идете, вы, чем больше вы кричите о своей нищете, говоря: Господи, все, ну я уже все Ему сказал или сказала. Все уже. Господи, ну вот сейчас я уже не знаю, что делать. И ты стоишь перед Ним вот так. Он возвышает тебя еще больше, прося о детях наших, о нужде, о той беде, с которой мы перед Ним. Вот в этих молитвах мы возвышаемся еще больше. И в итоге мы говорим: Господи, да просто возьми меня на руки и моих детей. И все. Вот, мои друзья, я сейчас переживаю этот опыт. И ведь они поехали в Венгрию отдыхать. Семья у них, отец, муж, жена и двое детей. И там где-то в крепости этот муж не оступился и по винтовой лестнице полетел вниз. Тяжелейший ушиб головного мозга, на грани жизни и смерти он. И эта женщина, Руфина, она меня нашла здесь, она стала мне звонить, мы вместе с ней молились. И вот вчера уже я собирался ложиться спать, она снова позвонила, говорит: Саш, сейчас вот в ночь будет операция. Я уже думал бросать вот в субботу, довести до конца и сразу ехать куда-то в эту Венгрию. Я думал, что они там одни. Вот. Но там с ними друзья другие были, поэтому она сказала: все нормально, там есть люди, которые могут поддержать. Но суть, сегодня она мне рассказывает. После уже операции, операция прошла хорошо, она вошла к нему в палату. Она говорит: я увидела его. Ему часть черепа удалили, чтобы мозг он распухает, когда это. Часть черепа удалили, он лежит весь в этой повязке, еще под обезболивающим, под наркотиками. Говорит, я взяла его за руку. И говорит: Саш, знаешь, в мое сердце пришел такой покой. Мне стало спокойно. Откуда это? Вот это и есть. Смотрите, да, муж в реанимации. Да, трагедия случилась. А у нее покой. Вот это и есть, когда Бог берет тебя на руки. Поэтому Господь говорит: я знаю ваши боли, я знаю ваши нужды, я знаю ваши беды, я знаю ваше несчастье, я знаю ваше отчаяние, я знаю вашу нищету, и я знаю, что во всем этом вам нужно только одно. То, чего хочет ваше сердце на самом деле, оказаться у меня на руках. Ну и последнее. Когда Христос говорит: просите, ищите, стучите. Да, Он дает нам рекомендации говорить, как с Богом, неотступными быть. А кто больше всех просит, ищет и стучит? Понимаете? Христос не дает что-то такое, какой-то пустой совет, выдуманный. Он исходит из характера Отца. Он говорит: ведь Отец такой. Он не устает умолять. Помните, сколько через пророков Господь умоляет свой народ, просит? Помните слова Иисуса, который говорит: «Се стою и стучу». Помните притчу о пастухе, который ищет потерянную овечку? Христос говорит: просите, ищите, стучите, потому что Бог у нас такой. Неотступно следующий за нами, даже тогда, когда мы идем кривыми путями. Просящий, стучащий, ищущий. И вот Он говорит: когда вы в нищете, стоите перед Ним и будете просить, стучать, искать, то вы будете все больше и больше уподобляться своему Богу. Какие-то удивительный Бог. Поэтому Его не раздражают наши самые глупые молитвы. Его не раздражают наши мелочные просьбы. И всякий раз, когда мы к Нему приходим, даже с очередной глупостью, Он радостно бежит навстречу, потому что сынок пришел, доченька пришла поговорить, поговорить. Я все сказал. Нам остается только с Ним сейчас поговорить. Не бойтесь с Ним говорить о мелочах. И не бойтесь с Ним говорить о главном, но только говорить. не даст он ничего плохого. Говорите с ним. И снова мы так же будем молиться, как когда-то мы один раз молились, помните? Я не буду сейчас молиться. Вот сейчас музыка, а вы посидите и поговорите с отцом о своем сокровенном, тайном. Поговорите с ним. Прежде чем сейчас будет пение, я сейчас скажу одну мысль, которая в Библии не записана. И это касается матерей. Материнская молитва. Это особенная молитва. И Бог по-особенному их слышит. Может быть, потому что сердце матери ближе всего к сердцу Божьему. Иногда у матерей могут опускаться руки. И им может казаться, что молитвы, которые они годами произносят о своих детях, Бог не слышит. Может быть, вы не увидите исполнение своих молитв, но Бог на них ответит. Не унывайте.